28 июня. Кей Стрэндж, одетая в шорты и канареечного цвета свитерок, сидела, подавшись вперед, и наблюдала за игроками. Шел полуфинал теннисного турнира в Сент-Лу, одиночные игры между мужчинами, и Невилл играл против молодого Мэрика, которого считали восходящей звездой теннисного небосклона. Мэрик бесспорно обладал блестящими способностями, но играл не слишком обдуманно и, случалось, бил наугад. Поэтому на сегодняшний день более опытные и расчетливые игроки могли еще его победить. Сейчас шел как раз финальный сет игры, и счет пока был 3-3. Присев на скамью рядом с Кей, Тед Латимер прокомментировал небрежным ироничным голосом. «Любящая жена следит за продвижением своего мужа к победе». Кей вздрогнула от неожиданности.
«О, как ты меня напугал! Я не заметила, когда ты появился».
«Я всегда с тобой. Пора тебе уже осознать это». Тед Латимер, 25-летний молодой человек, обладал на редкость приятной внешностью, хотя чопорные старые полковники обыкновенно называли его «типичный Даго». У него была смуглая кожа, великолепный шоколадный загар, и, кроме всего прочего, он был замечательным танцором. Его темные глаза могли быть очень выразительными, и он прекрасно владел своим голосом, как хороший актер. Кей познакомилась с ним, когда ей было 15 лет. Они вместе жарились под солнцем на пляжах Жан-Ле-Пинса, танцевали и играли в теннис. Они стали больше, чем приятелями. Скорее, их можно было назвать родственными душами. Молодой Мэрик подавал из левого угла. Ответный мяч Невилля, точный и сильный удар в противоположный угол, отбить было почти невозможно. «У Невилля отличный удар слева», — заметил Тед. «Даже лучше, чем справа. А у Мэрика удар слева слабоватый, Невилль понял это». «Да, он знает, как прижать Мэрика, и, думаю, сделает игру». Этот гейм закончился со счетом 4-3 в пользу Стрэнджа. Следующий гейм начинался с его подачи. Юный Мэрик слишком разгорячился и бил, как попало. 5-3. «Молодец, Невилль», — сказал Латимер. Наконец, юный спортсмен овладел собой. Его игра стала более расчетливой и осторожной. Он начал варьировать стиль и силу ударов. «А парень-то с головой», — сказал Тед. «И скорость у него первоклассная. Должно быть, борьба будет интересной». Мэрику удалось сравнять счет 5-5. Потом каждый отыграл по 2 очка, и в итоге Невилль проиграл партию со счетом 7-9. Невилль, усмехаясь, подошел к сетке, сокрушенно покачивая головой. Соперники обменялись рукопожатиями. «Юность говорит сама за себя», — бросил Тед. 19 лет против 33, но причина все же не в этом. Знаешь, Кей, я могу сказать тебе, почему Невилль никогда не станет чемпионом. Он слишком легко проигрывает».
«Чепуха!»
«Нет, не чепуха. Невилль, черт его возьми, всегда в прекрасной форме, но я никогда не видел, чтобы он расстроился, проиграв партию».
«Разумеется», — сказала Кей, — «таким людям это не свойственно».
«Нет, свойственно. Мы же видим их на соревнованиях. Теннисные звезды еще как переживают, еще как чертыхаются, загубив хоть один мяч. Но старина Невилль всегда готов с улыбочкой принять поражение. Пусть победит сильнейший, игра есть игра и так далее. Боже, как же я ненавижу это традиционное благообразное воспитание. Слава богу, что я никогда не посещал этих закрытых привилегированных школ».
Кей повернулась к нему. «Тебе не кажется, что ты не слишком доброжелателен?»
«Да я просто злорадствую».
«Мне бы не хотелось, чтобы ты так ясно показывал свое отношение к Невиллю. Я знаю, что ты его недолюбливаешь».
«А с какой радости мне его любить? Он увел мою девушку», — сказал Тед, взглянув на Кей многозначительным взглядом.
«Я не могла быть твоей девушкой. Обстоятельства были против нас».
«Безусловно, не было даже и года взаимного интереса между нами. Даже легкого романчика».
«Заткнись! Я полюбила Невилля и вышла за него замуж».
«О, да, чертовски выгодная партия. Это всем известно».
«Ты что, пытаешься разозлить меня?»
Задавая этот вопрос, Кей повернула к нему голову.
Он улыбнулся, и она, помедлив, улыбнулась в ответ. «Как проходит лето, Кей?»
«В общем, неплохо. Мы чудесно попутешествовали на яхте, но я уже устал от всех этих теннисных дел».
«И как долго они будут продолжаться? Еще месяц?»
«Около того. А потом в сентябре мы поедем на 2 недели в Галлс-Пойнт».
«Я остановлюсь в отеле Истерхед Бэй», — сказал Тед. «Я уже зарезервировал номер».
«Да уж, там соберется примиленькая компания», — сказала Кей. «Мы с Невилем, его бывшая жена, да еще какой-то малайский колонист, решивший навестить родные пенаты».
«Что ж, похоже, скучать не придется».
«Кроме того, встречать нас, естественно, будет та безвкусная бедная родственница. Как же она суетится вокруг этой противной старухи? А не получит ни пени, ведь все денежки достанутся нам с Невилем».
«Возможно, — предположил Тед, — она не знает об этом».
«Вот было бы забавно! Тогда ее ждет хорошенький сюрприз», — ответила Кей.
Но вид у нее был рассеянный, и она уже явно думала о другом. Опустив глаза, Кей вертела в руках теннисную ракетку.
«Ох, Тед!» — вдруг сказала она, затаив дыхание.
«В чем дело, моя дорогая?»
«Даже не знаю. Просто порой мне делается страшно. Я вдруг начинаю чего-то бояться. Просто поджилки трясутся».
— Это не похоже на тебя, Кей.
— Да, правда, и все же.
— Ладно. Она взглянула на него с какой-то задумчивой, неопределенной улыбкой.
— В любом случае, ты ведь будешь рядом в отеле Истерхед Бэй?
— Да, милая, все согласно плану.
Они расстались, и Кей отправилась к раздевалке встречать Невиля. — Я заметил, что прибыл твой дружок, — сказал он.
— Тед?
— Да, твой верный пес, хотя он больше напоминает кого-то из присмыкающихся, возможно, ручную ящерицу. — Тебе он не нравится, да?
— О, я ничего не имею против него. Если он развлекает тебя, то можешь таскать его с собой на поводке, — небрежно произнес он, пожав плечами.
— Мне кажется, ты ревнуешь.
— К Латимеру? — его удивление было искренним.
— Тед может быть очень привлекательным.
«Я не сомневаюсь в его способностях. У него гибкая натура и южноамериканский шарм».
«Ты и вправду ревнуешь».
Невиль слегка сжал ее руку и добродушно улыбнулся. «Нет, моя королева, ничего подобного. Ты можешь иметь сколько угодно прирученных воздыхателей. Заводи хоть целую свиту, если пожелаешь. Я вступил во владение неким имуществом, а такое владение, как говорится, почти равносильно праву на него».
«Ты слишком самоуверен», — слегка надув губки, сказала Кей.
«Ничуть. От судьбы не уйдешь. Нам суждено было встретиться. Ее величество судьба сама свела нас с тобой. Ты помнишь нашу встречу в Каннах? А потом я отправился в Эстерил и вновь увидел там очаровательную Кей. Ты была первым человеком, вышедшим мне навстречу. Тогда-то я и понял, что это судьба, а от нее не уйдешь».
«Ну, возможно, не совсем судьба», — сказала Кей. «Надо признаться, я немного помогла ей».
«Что значит «помогла»?»
«То и значит, видишь ли, дорогой, я слышала, как ты сказал в Каннах, будто собираешься в Эстерил. Поэтому я провела соответствующую работу с мамулей и заставила ее все организовать. Вот почему первым человеком, которого ты увидел, приехав туда, была Кей».
На лице Невиля появилось какое-то странное выражение.
«Ты никогда не говорила мне об этом прежде», — задумчиво сказал он. «Да, незачем тебе было знать о моем участии. Это могло бы сыграть на руку твоему тщеславию. Однако я всегда умело планировала свою жизнь. Под лежачий камень вода не течет. Человек должен сам устраивать свою судьбу. Ты иногда называешь меня глупышкой, но в определенном смысле я очень даже не глупа. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Иногда мои планы заходят довольно далеко, и я вполне целенаправленно их осуществляю».
«Да, должно быть, в твоей очаровательной головке идет напряженная работа ума».
«Тебе бы только насмехаться».
«Похоже, я совершенно не знал женщину, на которой женился», — — вдруг сказал Невилл с острой горечью в голосе. «Но картина начинает проясняться. Судьбу зачеркиваем, пишем «Кей».»
«Надеюсь, ты не расстроился, Невилл?»
«Нет, конечно, нет», — довольно рассеянно сказал Невилл. «Я только думаю,